Radio Svoboda. Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Ведет программу Александр Касаткин, за режиссерским пультом Марина Смирнова. Слушайте в течение следующего часа. В Ингушетии вновь пропадают люди. 18 лет грузино-абхазской войне. Двухлетняя годовщина войны в Южной Осетии. Культурная общность абхазов и осетин. Как живут люди на грузино-российской границе? В Ингушетии продолжают пропадать люди. Если человека увозят люди в масках, то родственники начинают поиск в правоохранительных органах. Эти поиски чаще всего приводят к успеху. А вот с пропавшими без вести ситуация остается критической. Рассказывает глава Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
В Ингушетии продолжают при невыясненных обстоятельствах пропадать люди. С начала августа в нашу организацию обратились родственники еще двух исчезнувших молодых людей. 24 июля в городе Карабулак выехал из дома и пропал без вести 20-летний Султан Газдиев. 4 дня родные предпринимали самостоятельные шаги к его розыску. Но так и не смогли установить его местонахождение. В настоящее время розыском пропавшего занимается милиция. 29 июля вечером в селении Сурхахи вышел из дома и не вернулся 24-летний Ибрагим Мусольгов. Он намеревался совершить ночную молитву в ближайшей мечети, после этого его никто не видел. Поиски не дали никакого результата. Пропадали люди и после задержания сотрудниками силовых структур. Правда, в этих случаях похищенных находились. Так, 5 августа, рано утром, в селении Сурхахи, из дома забрали двоюродных братьев Зелимхана Муцолькова и Ибрагима Тачиева. Вооруженные люди в масках в большом количестве ворвались в дом, избили Зелимхана и Ибрагима и увезли их в неизвестном направлении. Как это водится, силовики не представились и ничего не объяснили родным похищенных. Родственники на протяжении 5 суток безуспешно пытались установить их местонахождение. Что примечательно, представители официальных властей не отрицали факта задержания, однако не могли сообщить местонахождение под надуманным предлогом, отказываясь указывать, кто, когда и куда отвез задержанных. 10 августа один из похищенных, Зелимхан Мусольков, был выброшен из машины на окраине станицы Нестеровская в сознательном состоянии. Он был сильно избит. Второй человек, Ибрагим Тачиев, нашелся 11 августа в ОВД Назрановского района. Он также был сильно избит. Но в отличие от Зелимхана Мусольгова, Тачиеву предъявили обвинение в организации схронов и причастности к НВФ. 8 августа в том же селении Сурхахи сотрудники силовых структур, проводившие обыск в доме Алихана Мусольгова, обнаружили в соседнем заброшенном огороде схрон с оружием. Был задержан 15-летний сын Алихана Мусольгова Магомед. Тут же во дворе дома Магомеда допросили. Сотрудники вели себя крайне грубо с подростком, и отец попытался заступиться за сына. Алихана ударили прикладом автомата по голове, отчего он потерял сознание. Второй раз к Алихану применили силу, когда он попытался помешать уводу сына. Магомеда увезли, не сообщив родителям, куда он будет доставлен. Только 10 августа Алихану сообщили, что его несовершеннолетний сын находится в ОВД Назрановского района. В этот же день вечером подростка отпустили домой, не предъявив ему официально никаких обвинений. Родителям сказали, что Магомед проходит как свидетель по уголовному делу. Дело в том, что старший брат Магомеда, Мустафа Мусольгов, был убит 24 июля сотрудниками ФСБ при проведении спецоперации. Мустафу назвали боевиком, а схрон, который был обнаружен рядом с домом Мусольговых, приписали ему. По версии следствия, брат Мустафы, Магомед Мусольгов, знал о местонахождении схрона. Однако следователь не объяснил родителям, каким законом он руководствовался, когда 2 суток удерживал в заключении несовершеннолетнего подростка, не сообщив его родителям о его местонахождении и лишая их возможности присутствовать на допросе сына. Однако не все сотрудники ингушской милиции готовы наводить порядок в республике, выходя за рамки своих полномочий. 10 августа несогласие с методами работы своего непосредственного руководства высказала большая часть личного состава ОВД по городу Карабулак. С требованиями отставки начальника городской милиции его подчиненные пришли к министру МВД республики. По некоторой информации, одна из причин, которая не устраивала карабулакских милиционеров, нежелание выполнять преступные приказы по применению насилия в отношении жителей республики.
Это был глава Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев. «Кавказский час» – аналитический журнал русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией «Радио Эхо Кавказа». Главной темой сегодняшней программы стали грузинские войны. 14 августа 1992 года на территорию Абхазии были введены войска Госсовета Грузии и начались боевые действия. За 14 месяцев вооруженного противостояния было убито около 8 тысяч человек, порядка 18 тысяч человек получили ранения. Из 525 тысяч человек, составлявших довоенное население Абхазии, около 200 тысяч были вынуждены покинуть свои дома. О причинах и последствиях этого вооруженного конфликта размышляет российский политолог Сергей Маркедонов.
2 года назад очередная годовщина начала грузино-абхазского вооруженного конфликта ознаменовалась кратковременным возобновлением боевых действий между конфликтующими сторонами. Воспользовавшись ситуацией в Южной Осетии и прямой военной поддержкой Москвы, абхазское руководство приняло решение отвоевать позиции в Кагорском ущелье. Главным итогом событий двухлетней давности стало формально-правовое признание независимости Абхазии и России. Но и сегодня события в Абхазии часто попадают в фокус информационного внимания. Только в течение нескольких дней августа 2010 в российских и зарубежных СМИ республика не раз становилась предметом для журналистских материалов. Здесь и демонстративный визит Дмитрия Медведева, первая поездка президента России в Сухуми после признания Москвой абхазской независимости, информация о размещении в Абхазии российского комплекса противовоздушной обороны С-300 и новые сообщения о расширении контактов частично признанной республики с латиноамериканскими государствами. История борьбы Абхазии с самоопределением драматична. Она поднимает несколько фундаментальных проблем для политического развития всего евразийского пространства. Казус Абхазии стал наглядной демонстрацией парадоксов этнонационального самоопределения в Советском Союзе. Движение за национальную независимость в союзных республиках считали само собой разумеющимся сецессией. При этом они категорически отрицали такую модель для будущих независимых государств, как федерация, видя в ней повторение модели Советского Союза и потенциальную угрозу сепаратизма. Отсюда крайний этноцентризм таких движений и нежелание видеть представителей автономных, а не союзных лиц среди своих партнеров и сторонников. В грузинском национальном движении эпохи перестройки только единицы высказывались за поиск диалога с абхазской элитой, привлечение ее в ряды своих союзников. Однако их позиция, к сожалению, не стала доминирующей. Не лучшим образом сработали и такие спонсоры национально-освободительного проекта, как представители национальной теневой буржуазии, не желавшие делиться с представителями иноэтничного бизнеса. Ради объективности стоит сказать и о том, что абхазское национальное движение периода заката СССР было во многих чертах зеркальным отражением грузинских националистов. Однако до военных действий 1992 года у сторон был теоретический шанс договориться. Лишь отказ от компромиссов и жесткая линия с обеих сторон сделали такое соглашение и сценарий наподобие татарстанского и башкирского договора в Российской Федерации невозможным. Жестокий характер военных действий, особенно чувствительный у абхазов, просто в силу малочисленности их этноса, сделал невозможным и сосуществование в рамках одного государства. В этой связи все ссылки на высокий процент межнациональных браков в советское время, равно как и размышления по поводу того, что будущий лидер Абхазии Владислав Арзенба защищал свою докторскую диссертацию «Ритуалы и мифы древней Анатолии в Тбилиси» в 1985 году, не слишком состоятельны. Сосуществование двух амбициозных элит было возможно в рамках советского проекта. Вне его и вне репрессивных механизмов контроля над достроениями такое сосуществование оказалось весьма проблематичным. Два проекта Абхазии, грузинский и абхазский, оказались диаметрально противоположными друг другу, ибо оба этих проекта предполагали не сосуществование и не компромисс, а доминирование. Для того, чтобы контролировать два противоположных проекта, нужна была бы третья сила, признаваемая легитимной, сразу двумя сторонами. Такой силы ни в 1992 году, ни сегодня, спустя 18 лет, не нашлось. 18 лет назад, начав войну в Абхазии, Эдуард Шеварднадзе объективно способствовал победе абхазского сепаратистского проекта. В 2006 году Михаил Саакашвили, вводя подразделение Грузии в верхнюю часть Кадори, снова продемонстрировал, что для официального Тбилиси есть свои жители Абхазии, это ее грузинская община, временно перемещенные лица и чужаки, то есть абхазы. Военные же действия в Южной Осетии дали абхазам еще один отрицательный пример для будущего. Таким образом, в течение 18 лет Тбилиси, по крайней мере, трижды отталкивал Абхазию от себя. Абхазы платили тем же, например, изгнанием грузинского населения. Насколько в этой связи обосновано считать реинтеграцию конфликтующих сторон возможным, необходимым и, главное, реалистичным делом? Риторический вопрос.
Это был российский политолог Сергей Маркедонов. Очевидец и историк Абхазской войны 92-го года, главный редактор газеты «Эхо Абхазии» Виталий Шария, вспоминает о происходящем.
Вот уже 18 лет, 14 августа является для жителей Абхазии такой же говорящей датой, какой для постсоветского пространства многие десятилетия была и будет дата 22 июня. 14 августа 1992 года застала меня в Гагре, в санатории имени Челюскинцев, где проводил отпуск. И первый день-два все еще не верилось, не хотелось верить. Многие тогда в Абхазии надеялись, что как в 1989-м столкновение продлятся несколько дней, а потом все рассосется. Сейчас это кажется невероятным, но пациенты санатория, в том числе несколько абхазок, продолжали организованно ездить на грязевые ванны в бальную лечебницу. Но ситуация становилась все тревожнее. Вскоре Гагру взял под контроль грузинский морской десант. Мне удалось выбраться в Гудауту каким-то чудом. Подвез грузин, который добирался к себе домой в Зугдиде на мотоцикле с коляской. И, напуганный, сам искал попутчиков. Когда нас остановил грузинский КПП, говорил он, когда абхазский «я». В Гудауте помню ощущение первых дней. Смотришь вокруг на военные уже будни, шагающих по улицам ополченцев, и не понимаешь, сон это или явь. И одновременно недели две мне по ночам снились исключительно мирные сны. Позже я подумал, что это, наверное, была такая защитная реакция организма, чтобы хоть на время психика отключалась от страшной яви. Слово «война» долго не выговаривалось. Оно перекатывалось во рту, словно кусочек слишком горячей пищи. Вообще, когда сегодня в прессе время от времени встречаешь рассуждения о том, что до войны 1902-93 годов между грузинами и абхазами или царили любовь и братство, или были вечная вражда и ненависть, я думаю о том, что и то, и другое – полуправда, то есть самый опасный вид лжи. Лишь трезво и объективно оценив прошлое, можно успешно прогнозировать будущее. Дружба вечная, нерушимая, существовала лишь в советских агитках, но и вечной войны между народами не бывает. А вот соседствовать нашим народам действительно суждено вечно. И гораздо лучше, конечно, соседствовать мирно. Проблема, однако, в том, что в Грузии говорят о мире, восстановлении добрых отношений между абхазами и грузинами, исключительно подразумевая под этим существование обоих народов в составе единого государства, управляемого из Тбилиси, то есть возвращение к реалиям 20-летней и более давности, возвращение всего на круги своя. Но именно в этом случае, думаю, восстановление добрых отношений как раз и невозможно. Впрочем, невозможно сегодня и само это возвращение, как ни раскидывай геополитический пасьянс. Абхазы, поверьте, трезво смотрят на мир и не собираются тонуть ни в луже, ни в море. И еще они мечтают о мире и дружбе с грузинами, которые будут возможны тогда, когда грузины посмотрят на них как на равных, несмотря даже на то, что абхазов в 40 раз меньше их по численности. Так ведь и грузин меньше по численности русских тоже в 40 раз. Но никто ведь из-за этого не подвергает сомнению их право на независимость.
Рассказывал главный редактор газеты «Эхо Абхазии» Виталий Шария. «Кавказский час» – аналитический журнал русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». В условиях отсутствия дипломатических отношений между Грузией и Россией жители Казбекского района Грузии оказались заложниками политических решений. После закрытия пункта пропуска «Верхний Ларс» в 2006 году осетинское и грузинское население приграничного Казбекского района остались в экономической изоляции. Из Владикавказа рассказывает Жанна Тарханова.
Эти люди всегда занимались сельским хозяйством и скотоводством. Как правило, крестьяне жили на два дома. Летом в высокогорных селениях Копинской котловины пасли скот, а на зиму перегоняли стада на равнину, в Осетию. С закрытием российско-грузинской границы привычный уклад жизни изменился. Уже нельзя вывести на продажу сельскохозяйственную продукцию на рынке Владикавказа. Сулико Абаев, уроженец селения Нокау в Коби, несколько лет назад перегнал свое стадо в Осетию на зиму. Здесь и остался. Назад дорога ему закрыта. Проживает на съемных квартирах во Владикавказе.
У меня там стоит двухъярусный дом. Вот этот дом сейчас разграбили полностью. Здесь обращаем и министерству сюда. Путину тоже написали, ни черта ничего не делают нам. Хуже беженцев. Грузинские так говорят. Кто вам закрыл, жалуйтесь. А сейчас грузины тоже так придумали. А ни один, а теперь они будем пропускать.
Говорит житель селения Коби Сулико Абаев. Открытие контрольно-пропускного поста «Верхний Ларс» в марте этого года не принес долгожданного облегчения населению Казбекского района. Для пересечения границы требуется виза, ехать за которой в Москву далеко не у всех жителей находится желание, да и деньги. Тем более, что уроженцам Дарьяльского, Трусовского ущелий, Кобинской котловины, осетинам по национальности, въезд в Грузию запрещен властями этого государства, утверждает председатель общественной организации «Дарьял» Гайрбек Салбиев.
В 2006 году закрыли под предлогом ремонта. С тех пор вот открыли только в этом году, в 1 марта, но только для транзитного груза. И плюс по визам разрешают пересекать границы жителям России и Грузии. Но это, опять же, условно, потому что на самом деле жители Коби ехали туда на святилище, на кладбище, ехали с визами. И несмотря на это, все службы Грузии их не пропустили. Под предлогом, что почему вы говорите, что эти села осетинские, это святилище осетинские, эти кладбища осетинские. Вот это служило причиной для того, чтобы их не пропустить через границу.
Гайрбек Салбиев сам родился в Коби. Он рассказывает, что между осетинами и махевцами никогда не было конфликтов. Наши предки, говорит Гайрбек, называли махевцев хиу, от осетинского слова хиуон, свой. Из-за тяжелых условий проживания покидают Казбекский район и грузины.
От грузинского населения осталось более 20-30%, потому что им нечем жить там. Они бросают свои дома точно так же, как и осетины, потому что там, если нет связи с Осетией, им там нечего делать, нечем жить. Люди там сами производили сыр, молоко, огурцы, все, что они выращивали, они везли сюда. А сейчас смысла работать нет. Вести все, что они делают за перевал, нет смысла.
Рассказывает Гайрбек Салбиев. В Кобинском и Трусовском ущельях сосредоточены многочисленные религиозные святилища, как осетинские, так и грузинские. Доступ к ним практически невозможен. Сохранению нематериальных культурных ценностей занялись и международная общественная организация «Штырнахаш», фонд святилищ Осетии и «Дзуарлакта», хранители святилищ 15 осетинских сел Казбекского района Грузии. Уроженцы этой местности надеются, что власти двух соседних государств найдут возможность для посещения родных мест и облегчат доступ к святыням. Жанна Тарханова, Владикавказ.
История кавказских народов полна интересных эпизодов. Царства и княжества возникали и разрушались. Народы достигали культурного расцвета и терпели сокрушительные поражения. Кавказ был средоточием интересов могущественных империй, боровшихся за контроль над этим перекрестком Азии и Европы. Все эти бурные и зачастую трагические события создали уникальную культуру кавказских народов, столь похожих и столь разных. Среди этих народов были абхазы и осетины. Народы намного более близкие друг к другу, чем может показаться на первый взгляд. И дело не только в новейшей истории. О культурных контактах абхазов и осетин рассказывает Демис Паландов.
Абхазы и осетины – два кавказских народа, живущих на достаточно большом расстоянии друг от друга. А если учесть факт ираноязычия осетин и принадлежность абхазского языка к адыго-абхазской группе кавказских языков, то этнокультурная близость этих двух народов, по идее, должна быть на уровне общекавказского единства. Однако на деле эта близость куда более сильная. Ее можно обнаружить в языковых заимствованиях, фольклоре и обрядности, и даже в генетике. Ираноязычие осетин отнюдь не означает, что они не кавказский народ. С точки зрения антропологии, осетины – типичные представители кавкасионного и понтийского типов, наиболее распространенных на Кавказе. А последние генетические исследования говорят о том, что наиболее близкими осетинам народами являются не ближайшие соседи – кабардинцы, ингуши и балкарцы, а абхазы и шапсуги – один из черкесских субэтносов, живущих на Черноморском побережье. Объяснение этому факту простое. Осетины – потомки ираноязычных алан, которые в течение долгих столетий соседствовали непосредственно с абхазами. Древнюю аланскую столицу Маас в угоду различным современным этнополитическим интересам находили в кавычках во многих местах Северного Кавказа. Однако большинство историков сходятся на том, что Маас находится на территории современной Карачаево-Черкесии, недалеко от знаменитого курортного места Архыз. Здесь, в долине реки Зеленчук, расположилось древнее городище, и стоят знаменитые аланские храмы, в том числе и кафедральный собор древней аланской епархии. Этот кафедральный собор – один из ярких примеров абхазо-осетинского общения. В его постройке, очевидно, принимали участие и абхазские мастера. Дело не только в том, что византийского стиля храмы в верховьях Кубани и Зеленчука, относящиеся к X и XI векам, очень сходны с храмами Абхазии – Лыхнинским, Мокфским и Пицунским. Путь христианства в Аланию пролегал через Абхазию, и этот факт зафиксирован письменно. Константинопольский патриарх начала X века Николай Мистик в своем письме царю Абазгии Григорию писал: «Мы узнали от некоторых лиц, которым известна твоя храбрость, что ты, следуя учению Божьему, приложил много труда, чтобы просветить правителя Алании и всех тех, которые вместе с ним оказались достойными святого крещения». Из этого сообщения видно, что Алания приняла христианство в самом начале X века и что непосредственное участие в этом деле принимал правитель Абазгии. Однако соседство алан и абхазов было прервано. В XIII веке монголо-татары буквально смели аланское царство с карты Кавказа, заставив большинство алан покинуть свои земли. Они отправились в Европу. Но часть алан сохранилась, укрывшись в горах Большого Кавказского хребта в восточной части Аланского царства. От них и пошли осетины, уже отделенные от абхазов большими расстояниями, но сохраняющие следы былых контактов.
Рассказывал Демис Паландов. Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией Радио Эхо Кавказа. У микрофона Александр Касаткин. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. В эфире краткая сводка последних новостей. В Москве двое из организаторов несанкционированной акции протеста «День гнева» приговорены к нескольким суткам административного ареста. Это активисты Левого фронта Сергей Удальцов и Константин Косякин. Еще один задержанный, организатор митинга, правозащитник Лев Пономарев, остается в больнице. 37 американских правозащитников и бывших чиновников призвали президента США Барака Обаму обращать больше внимания на нарушения прав человека в России. В 14 регионах России природные пожары полностью ликвидированы. Как заявил глава МЧС России Сергей Шойгу, удалось потушить торфяные пожары в 4 районах Подмосковья. Синоптики обещают небольшое похолодание в ближайшие дни. Соединенные Штаты заявили, что в связи с участием России в эксплуатации АЭС в Бушере Ирану больше незачем вести работы по обогащению урана на своей территории. Топливо для реактора будет поставлено из России. Президент США Барак Обама поддерживает строительство мечети и исламского культурного центра недалеко от места теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Этот проект воспринимается в США неоднозначно. В Пакистане в связи с катастрофическими наводнениями отменены почти все официальные праздничные мероприятия в связи с 63-й годовщиной независимости страны. В Турции курдские сепаратисты объявили перемирие до конца священного исламского месяца Рамадан. Представитель курдской рабочей партии Бозан Текин заявил, что повстанцы, однако, сохраняют за собой право на самооборону. На юге Афганистана при вооруженном нападении боевиков в пятницу был убит военнослужащий международных сил.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час» – аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией «Радио Эхо Кавказа». Микрофон Александр Касаткин, за режиссерским пультом Марина Смирнова. На фоне информационного шума, не стихающего со времени пятидневной войны в Южной Осетии, на фоне споров об адекватности действий России и правомерности действий Грузии, не прозвучал ответ на главный вопрос – почему эта война стала возможной? Рассказывает Мурат Гукимухов из Черкесска.
Война прошла, вопросы остались. Почему маленькая Грузия отважилась напасть на Южную Осетию, не опасаясь вмешательства со стороны России? Откуда была такая уверенность, что Россия не вступит в конфликт? Почему Россия, с одной стороны, так быстро и жестко отреагировала на агрессию? С другой стороны, почему Россия заранее не продемонстрировала Грузии свою готовность заступиться за Южную Осетию? Хотя бы в последние дни перед войной, когда уже шли перестрелки на границе Южной Осетии и Грузии, и всем было ясно, какой будет развязка приграничного конфликта. Политолог из Армении Гаги Кавакян считает, что предотвратить августовскую агрессию для России не составляло труда. Напротив, Россия убедила Грузию в том, что не будет вмешиваться в операцию по так называемому наведению конституционного порядка в Южной Осетии.
Такое стойкое ощущение, что это была внешнеполитическая разыгранная игра, на которую просто поймалась Грузия. В Грузии был прецедент, когда Аджалия вошла под полную юрисдикцию Грузии с подачей внешних сил. По-моему, то же самое было обещано в Грузии на этот раз. Однако это была ловушка. В этой ловушке сыром были, к сожалению, осетины. И по времени этой атаки, и по дислокации сил, которые Грузия задействовала в этом конфликте, было ясно, что она никакого сопротивления серьезного не ожидает, а тем более какой-то ответной реакции России. Так что это была заранее в верхних дивизионах мироустройства согласованная позиция.
Это был политолог из Армении Гаги Кавакян. Малоизвестный факт рассказал Олег Тезиев, бывший министр обороны Южной Осетии, ныне житель Владикавказа. Оказывается, над Северной Осетией накануне войны летали так называемые грузинские дроны, беспилотные самолеты-разведчики, которых почему-то не сбивали. Тезиев считает, Россия хотела убедить Грузию в том, что никаких скоплений армейских подразделений на границе с Южной Осетией не происходит. По уверениям Олега Тезиева, 8 августа в 3 часа ночи на Транскавказской магистрали еще не было заметно движения российских военных, в то время как в 6 утра российская артиллерия и танки уже выдвинулись к Джаве. Судя по мгновенной реакции, российские военные заранее были готовы к подобному развитию событий. В любом случае, вне зависимости от предполагаемых политологами сценариев войны 2008 года, для кавказцев, и не только для осетин и родственных абхазам черкесов, это был момент истины. Способна ли Россия защищать национальные интересы кавказцев, или им надо искать другую родину? Никто не говорит, что невступление в войну России отозвалось бы немедленным обострением на Кавказе. Речь идет о разочаровании кавказцев в России как о точке невозврата. Россия на деле продемонстрировала, что готова защищать национальные интересы кавказцев даже наперекор мировому сообществу. Впрочем, считает политолог Авакян, это противопоставление России и Запада сильно преувеличено.
Эта война решала многие вопросы для Штатов. Грузия окончательно и бесповоротно стала их вотчиной. И для России, которая взамен получила какую-то сатисфакцию в виде Южной Осетии, Абхазии и в виде долговременного пиара, что Россия встала с колен.
Это был политолог из Армении Гагик Авакян. Вмешательство России в юго-осетинский конфликт и признание государственности Южной Осетии и Абхазии во многом списали издержки российской политики на Кавказе, такие как криминальные режимы в северокавказских республиках, непомерную коррупцию и нарушение гражданских прав населения, и даже обиду за бесланский теракт, считает житель Беслана правозащитник Виссарион Насеев.
Это же не секрет, что, в принципе, Россия с одной стороны называет наш форпосту, да, а с другой стороны в Беслане устраивает такую бойню. Конечно, у людей было непонимание и неприятие, и отторжение после этого и России, и российской политики. А после войны в Цхинвале это напряжение, конечно же, снялось. Уже нету тех претензий к России, что Россия нас предала.
Это был правозащитник из Беслана Виссарион Асеев. Примечательный факт. За все время после теракта в Беслане премьер Владимир Путин появился в Северной Осетии только после пятидневной войны. С другой стороны, считает Гаги Кавакян, и Запад, как бы демонстративно он не упрекал Россию, понимает, что очень важно сохранить мир на Кавказе. Южная Осетия и Абхазия – это адекватная плата за стабильность на Северном Кавказе, в котором заинтересовано мировое сообщество.
Очень важно сохранить стабильность на Кавказе, и, по-моему, всему миру очень важно, чтобы Россия пока каким-то образом контролировала Кавказ, потому что неуправляемый Кавказ совершенно это новый и страшнейший очаг напряжения, причем рядом с другими тяжелыми очагами. Это иранский, арабо-израильский, то есть это вообще тектонический сдвиг мог произойти. Поэтому было понятно, что именно для того, чтобы Россия более хорошо могла бы управлять Северным Кавказом, ей надо поднять свое реноме. То есть эта задача тоже поспудно решалась, когда Грузию завлекали в эту ловушку.
Это был политолог из Армении Гаги Кавакян. Как бы там ни было, народ Южной Осетии спасен. И спустя 2 года на стенах Цхинвальских развалин можно прочитать, написанное мелом или краской: «Спасибо Великой России». Сегодня эйфория в Южной Осетии по поводу спасения и обретения независимости уступает место болезни роста. Осетины вступают в длительный и болезненный период становления собственной политической традиции, естественно, под пристальным присмотром России. Главное здесь не повторить в очередной раз ошибки, которыми так славится Россия, способностью выигрывать войны и проигрывать мир. Мурат Гукимухов для «Кавказского часа» из Черкесска.
Возможно ли найти единую платформу для консолидации кавказских народов? Параллели между российской политикой в Чечне и грузинской политикой в Южной Осетии проводит писатель Герман Садулаев.
Было очень много и политических, и национальных, и культурных нюансов в отношениях, с одной стороны, между Россией и Чечней, и между Грузией и ее отделившимися анклавами Абхазии и Южной Осетии с другой стороны. Но, тем не менее, есть все-таки гораздо больше аналогий, чем как это представляет сейчас российская пропаганда. Опять же, неоднозначно и то, что Чечню Россия не отпустила, и то, что Россия сделала это с помощью силы. Потому что, в действительности, то, что было в Чечне, это была гражданская война. Гражданская война между двумя группами чеченцев, скажем так, умеренными националистами и радикальными националистами, которые постепенно переползли от национализма к такому космополитическому и религиозному экстремизму. И Россия просто встала на сторону умеренных националистов, они и победили. Я думаю, что такой путь невозможен для Абхазии и для Южной Осетии именно потому, что в самих этих анклавах, внутри них, нет политической силы, которая ориентировалась бы на Грузию или на которую могла бы сделать ставку Грузия для того, чтобы сохранить какие-то конфедеративные отношения, как сейчас Россия сохраняет с Чечней. Дело во внутриполитической расстановке. Я не могу давать вообще оценок, потому что когда гибнут люди, что можно говорить? Это политика. Результатом было то, что в Чечне пришла к власти определенная группировка, которая хотела прийти к власти с 91 года. А в Южной Осетии такой группировки нет, которая могла бы в союзе с Грузией прийти к власти. Чеченский сценарий там невозможен поэтому. Россия также не достигла бы никаких успехов в Чечне, если бы не было группировки внутри Чечни, на которую она опиралась. Все помнят конгрессы Кавказские конфедерации, которые, в частности, в Абхазии сражались против Грузии, о том, что вот все кавказские народы должны выработать какую-то свою единую политику. Предполагается, что она будет иногда антагонистична России, а другие предполагают, что она, наоборот, будет союзнической России. Но, честно говоря, я не вижу каких-то реальных возможностей для кавказских народов, имеющих столько различий в своей культуре, религии, да просто в своих политических и экономических целях, найти какую-то единую платформу. Культурная человеческая платформа есть. Даже при различии вероисповеданий, собираясь за одним столом, грузин, азербайджанец, чеченец, ингуш, осетин, они будут прекрасно себя чувствовать, гораздо лучше, чем с немцем или с русским или с казахом. Есть общая какая-то вот межнациональная культура, общение, какие-то вот обычаи общие. Все это есть. И вот за праздничным столом все это проявляется лучше всего. Но когда мы отходим от праздничного стола, когда нам нужно делить деньги, когда нам нужно делить земли, делить дома, делить политическое влияние, тут вся наша культура, все наши сходства, оно сразу становится очень незначительным по сравнению с различием наших этноэгоистических интересов.
Это был писатель Герман Судулаев. Каковы результаты юго-осетинской кампании 2008 года? Грузинский политолог Геонодия попытался подвести политические итоги вооруженного противостояния.
Сначала казалось, что война все перевернет в регионе и создаст новую реальность в глобальном масштабе. Ничего подобного не случилось. Цель России – коренным образом изменить ее статус в постсоветском пространстве. Значит, изменить тенденцию вытеснения России со стороны Запада и вернуть ей роль основной силы в регионе. Грузия и Украина традиционно являются основным препятствием. Внутри Украины у России в силу культурно-исторических причин есть сильные союзники, которые могут вполне легитимно прийти к власти, что в конце концов и произошло. С Грузией сложнее. Вот ее и экономическое блокады взять не удалось. Потребовалось хирургическое вмешательство. Но его не получилось. Вот контроль над несколькими ущельями в Абхазии и Южной Осетии оказался главным выражением военной победы в России. Конечно, для столь маленькой страны, как Грузия, и эта потеря болезненна. Но, принимая во внимание несопоставимость военной мощи двух стран, можно сказать, что Грузия легко отделалась. Главное, а весить Саакашвили за яйца, согласно западным источникам, Путин высказывал именно это желание, не удалось ни в прямом, ни в переносном смысле. Война не привела к хаосу или серьезному политическому или экономическому кризису Грузии. Несмотря на все проблемы, государственные институты выдержали испытание на прочность. Наступление оппозиции весной и летом 2009 года привело к укреплению популярности президента и дискредитации его оппонентов. Сейчас никто уже не предсказывает потрясений внутри Грузии. Ставка России на мягкую силу тоже пока не приносит успеха. Она пошла на открытую поддержку внешне солидных бывших премьер или бывшая исполняющая обязанности президента, но ныне непопулярных и второстепенных политических фигур Грузии. Видимо, надеясь, что дружба с Путиным усилит их позиции. Результат? Нугадели и Буджанадзе стали чаще появляться на телевидении, но любви грузинского народа не снискали. Да, большинство грузин желает улучшения отношений с Россией, но не за счет предательства. Демонстрационный эффект войны, пусть видят, что происходит с теми, кто открыто ссорится с Москвой, тоже не сработал. Приход к власти Януковича на Украине – самый серьезный успех России на постсоветском пространстве. Но он никак не связан с последствиями войны. Зато взбунтовался Лукашенко, пришло прозападное правительство в Молдове. Так что общего перелома не произошло. С войной связывали активизацию Турции, которая предложила России странную платформу стабильности и развития на Кавказе, предположительно пообещав содействие в ослаблении позиций Запада. Но первый шаг, это турецко-армянское примирение, провалился, и все остались при своих. В информационной войне Россия достигла определенных успехов. Россию критиковали больше, чем Грузию, но война в определенной степени привела и к дискредитации грузинского руководства в глазах Запада. Это касается доклада Хайди Тальявини, заказанного Евросоюзом. Ничего, что он отвергает практически все аргументы России. Главное, он не оправдывает и атаку на Цхинвали в ночь на 8 августа. Это способствует укреплению стереотипа, что войну начала Грузия, и что, соответственно, грузинский президент способен на безрассудные шаги. Для России это серьезный успех, поскольку Россия может себе позволить игнорировать критику со стороны Запада, а Грузия нет. Потери серьезные. После войны западные лидеры доверяют Саакашвили меньше, чем до нее. Но это не означает, что война создала серьезные преграды в отношениях между Западом и Грузией и существенно ослабила позиции Запада в регионе. Да, членство Грузии в НАТО отложено в долгий ящик. Но это результат не войны, а решение саммита НАТО в апреле 2008 года. Замедление сотрудничества с НАТО в какой-то степени компенсируется ускорением в отношениях с Европейским Союзом. И, наконец, главный результат войны – больше ясности в вопросе Абхазии и Южной Осетии. На этом этапе грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликта практически нет. Есть один, грузино-российский. Его решение долго не предвидится. Грузия не откажется от претензий на свои территории, Россия не изменит своего решения. Это, конечно, плохо, но ясно, что Грузия будет защищать свои позиции, но с текущей повестки дня проблема решения конфликта фактически снята.
Это был грузинский политолог Геонодия. «Кавказский час». Аналитический журнал русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией «Радио Эхо Кавказа». Продолжаем тему конфликта 2008 года. Обвинения грузинского общества в адрес Михаила Саакашвили стали темой для эссе Андрея Бабицкого.
Известное выражение, что всякий народ заслуживает той власти, которая им управляет, понимается обычно в том смысле, что власть – это анамнез общества, некоторый концентрат его достоинств и изъянов. За минувшие два года как раз и выяснилось, что август 2008-го никак нельзя считать произволом одного не слишком умного человека, принявшего решение о восстановлении конституционного порядка вопреки обстоятельствам и общественным настроениям. На самом деле к компетенции конкретного политика относились лишь выбор момента, расчет ресурсов политических и военных. А само решение о нанесении неизбежного удара было принято гораздо раньше той могущественной силой, которую принято именовать народом. И пафос обвинений, адресуемых сегодня обществом президенту, проникнут совсем не отрицанием военного насилия, а презрением к ничтожности произведенных Саакашвили расчетов, рисков и последствий. Грузинский лидер, дескать, ошибся, предположив, что Россия не вмешается в ход конфликта и позволит Тбилиси завершить военную операцию. Он напрасно полагался на поддержку западных стран, которые, как всегда, предпочли остаться в стороне, чтобы не портить отношения с Россией. В результате армии плохо подготовленные резервисты стали легкой мишенью для могущественного врага. Перечень обвиняемых президенту ошибок пространен, но в целом все соображения сводятся к одному. Скверный тактический расчет превратил верный стратегический замысел в пустую и вредную авантюру, обернувшуюся для страны колоссальным ущербом. Таким образом, общество вовсе не отрицает военный путь решения проблемы восстановления территориальной целостности страны. Оно лишь обвиняет главнокомандующего в поспешности и из рук вон плохой подготовке операции. Оно готово с легкостью мириться с неизбежными жертвами среди гражданского населения. Париж стоит мессы, а возвращение утраченных земель – жизни осетин и абхазов, предавших свое историческое назначение процветать в объятиях братского народа. Если бы Саакашвили оказался Путиным и сумел бы отвоевать Цхинвали, отправив предварительно на тот свет энное количество заблудших душ, то он обрел бы долгожданный статус национального лидера, воплотившего суровые и прекрасные мечты грузинского общества в жизнь. Само это общество каким-то образом отличает себя от российского, которое точно так же выбирало войну в Чечне, предоставив Путину право вести ее самыми бесчеловечными методами. На различных форумах, обсуждающих август 2008-го, грузинские участники уже давно научились отвечать своим оппонентам саркастической формулой. Ну да, расскажите-ка нам про спящий Цхинвали, который расстреливали грузинские грады. Я не очень понимаю смысла этой иронии. Или понимаю, имеется в виду, что либо этого не было вообще, или что расстрел был вынужденной мерой. Эти умонастроения абсолютно совпадают с российской аргументацией в пользу разрушения Грозного и убийства тысяч чеченцев. Этого либо не было вообще, либо было оправдано теми зверствами, которые чеченцы чинили над русскоязычным населением Чечни. Мне кажется, что вывод из всего сказанного достаточно очевиден. Грузинам, чтобы решить проблему то ли восстановления территориальной целостности, то ли конституционного порядка, следует одолжить себе Владимира Путина. Хотя бы на время. Потом его вновь можно будет вернуть России. Но не секунды раньше момента, когда он успешно завершит тот путь, на который не слишком удачно вступил его грузинский коллега.
Это был комментарий Андрея Бабицкого. В годовщину начала грузино-российской войны 2008 года в эфире радио «Эхо Кавказа» принимали участие журналисты, оказавшиеся очевидцами происходящих тогда событий. С ними беседовал Демис Паландов.
Чтобы вспомнить и проанализировать то, что произошло два года назад, мы решили пригласить к нам журналистов, которые непосредственно следили за развитием событий тогда, в августе 2008 года. И со мной в студии находится военный обозреватель грузинской службы радио «Свобода» Коба Кликадзе, на прямой телефонной связи из Москвы спецкор «Новой газеты» Аркадий Бабченко и из Цхинвали журналист Алан Парастаев. Алан, ну у меня вопрос, который вы, наверное, не раз слышали. У вас было предчувствие войны тогда, перед 8 августа 2008 года?
По сути, война как в такой очень замедленной форме была и до 8 августа, скажем, 2 августа, был обстрелян город уже тяжелой артиллерией. Правда, это не были грады пока,
Но город уже был, жилые районы города были обстреляны. Знаете, вот картина Сальвадора Дали «Предчувствие гражданской войны». Мы жили в предчувствии грузинской агрессии. Хотя бы 2 года последние.
У меня еще к вам вопрос, который касается скорее сегодняшнего дня. Михаил Саакашвили заявил, что он уверен, что жители Южной Осетии не держат зла на правительство Грузии за август 2008 года. Я не задаю вам вопрос, так ли это. У меня вопрос другой. Различают ли в осетинском обществе грузинское правительство и грузинский народ? Сильны ли вообще антигрузинские настроения?
Да, антигрузинские настроения, я бы их не назвал. Но недоверие грузинскому народу есть, и в том числе и у меня, как бы на это не среагировали мои, скажем, грузинские коллеги. Недоверие потому, что, к сожалению, после августовской войны я не видел на площади Руставели пикетов, каких-либо выступлений гражданского общества, которое бы осуждало эти действия. Выступления, как мы это видели, скажем, в той же любимой Грузии Америки, когда ветераны Вьетнамской войны бросали ордена свои в сторону Белого дома. Вот таких акций со стороны грузинского гражданского общества я не видел пока, к сожалению. Так что пока у меня нет оснований верить и грузинскому гражданскому обществу тоже, к сожалению.
Спасибо. Коба, наверняка вы, как военный журналист, знаете грузинских военных, которые участвовали в операции в Южной Осетии. Когда они шли на штурм Цхинвали, они понимали, что Россия может вмешаться? Или их уверили, что этого не произойдет? Или они были уверены в своих силах?
Я так скажу, Денис, почему-то мне показалось, вот в ночь на 7 августа, и потом 8 утром, когда я в составе нескольких журналистов прибыли в горы, в межправительственном пресс-центре, что вот это не понимали даже хорошо правительство Грузии. По-друге, я слышал выступление Тимура Якубашвили, а еще раньше, когда в горе посещал раненых солдатов 7 августа, Саакашвили сказал такое, что это безумие, и этому безумию поставим точку «Мы, Россия вместе». Так что я почему-то думаю, что первые дни или первые минуты эскалации боевых действий грузинское руководство наивно думало, что Россия не предпримет такого широкомасштабного участия в этом. Но я тебе скажу такое, уже 11 августа, когда я уже видел последних усталых, очень разозленных грузинских солдат, которые покидали территорию возле Каралеты, они мне задавали вопрос, а где натовские войска, почему за нас никто не вступает?
Аркадий Бабченко, у меня вопрос к вам. Вот скажите, когда началась уже атака на Цхинвали, вы наверняка знаете военных с российской стороны. Вот что они думали до приказа? Придется им вступить в войну?
Да, такие мысли были, такие настроения были, потому что все-таки с российской стороны тоже какие-то движения производились, перебрасывались какие-то части, до этого были учения. Нет, четкого ощущения, что вот все, завтра едем воевать в Южную Осетию, людей не было, но какое-то предчувствие все-таки тоже было, потому что все это витало в воздухе.
Если бы Россия не вмешалась, как вы считаете, Грузия могла бы контролировать территорию Южной Осетии?
Вот по моим представлениям, теми силами, которыми Грузия входила в Южную Осетию, мне кажется, там контролировать было ничего нельзя. На мой взгляд, было мало сил. В Цхинвали вполне возможно, что Грузия смогла бы контролировать. Но всю Южную Осетию вряд ли, потому что в первые дни все-таки в Южной Осетии тоже началась паника. Цхинвали вообще стоял уже пустой. Когда грузинская армия туда заходила, там было, не знаю, 150, 200, 300 человек от силы защищало город. Он вообще пустой стоял. Заходите и берите. Но такие войны, они всегда, в любом случае, они приходят в итоге к партизанской войне. И вот партизанскую войну Грузия уже не смогла бы затушить. И если бы Россия не вмешалась, что все это там бы тлело и тлело, как у нас в Чечне, вот то же самое было бы, однозначно.
У меня такой вопрос. Вот сегодня Михаил Саакашвили вновь говорит, что историческая миссия сегодняшнего поколения Грузии – добиться освобождения Грузии. Считаете ли вы возможным в ближайшие годы повторение войны? Кобаль Кликадзе, вопрос к вам.
Это просто может быть политическая риторика, ну, какой-то такой для поднятия духа населения. Но и стратегия государственная, вы знаете, которую приготовил аппарат министра про интеграцию Грузии, где говорится, что Грузия в дальнейшем не будет прибегать никаких сил для возвращения оккупированных территорий. То есть я думаю, что это риторика, которая идет вразрез с тем принципом, который сформирован, вот этой государственной стратегией, которая вот принимается на ура Евросоюзом и другими странами. Но, с другой стороны, это настораживает. Я бы посоветовал Саакашвили, я бы сказал, чтобы он ушел от бренцания такого оружия. Вообще, чтобы сделали свое дело нормально, строили государство без шума и без пыли. Конечно, забывать никто не может забывать сейчас. Ни Южную Осетию, ни Абхазию, ни Данда правительство себе не может позволить сказать, что, ребята, все, мы давай забудем все это дело и будем так дальше двигаться. Но я думаю, что предпринимать большие усилия надо в другом направлении, а не тратить пустые слова и такой вот риторики.
Аркадий Бабченко, как вы считаете, возможна ли война в ближайшие годы?
Ну, война такая штука, которая может вспыхнуть вообще сама по себе в любом месте. Сейчас, мне кажется, уже повторение войны невозможно. Ну, минимальные шансы какие-то есть, но они минимальные. Но и мне кажется, что никаких других подвижек больше не будет. Мне кажется, что все теперь останется так, как есть. Южная Осетия и Абхазию Грузия потеряла, на мой взгляд. И вопрос этот, он сейчас пришел в стадию равновесия, и ни в какую другую сторону, мне кажется, он двигаться уже больше не будет.
Алан Парастаев, в Южной Осетии какие настроения, не ждут ли новой войны?
Я согласен во многих аспектах с предыдущими ораторами. Дело в том, что с такими игроками, как Саакашвили и как Кокойте, что-то прогнозировать очень сложно, потому что эти два деятеля ночь с 7 на 8 августа уверяли меня, что они сядут за стол переговоров. И неизвестно, что они сделают, потому что этот миф, что они оба подконтрольны, один России, другой Соединенным Штатам и Западу, он на самом деле миф. Так что мы должны быть, вот я со своей стороны, как представитель гражданского общества, должен делать максимально, чтобы минимизировать на моем уровне ее вероятность.
Спасибо. Я напоминаю, со мной в студии был военный обозреватель грузинской службы радио «Свобода» Кобали Кликадзе. И у нас на прямой телефонной связи из Москвы был спецкор новой газеты Аркадий Бабченко и из Цхинвали журналист Алан Парастаев.
С ними беседовал Демис Паландов. Вы слушали «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Вел программу Александр Касаткин. За режиссерским пультом Марина Смирнова.
What happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить вообще невозможно. Потому что меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше. Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это более притягивает. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».